Добрый день. Со мной в студии Михаил Лайтман. Мы продолжаем наш курс, который называется «Системный анализ развития народа Израиля». Сегодня под темой нашего урока мы рассмотрим иррациональное существование евреев на протяжении истории, причины ненависти, современный антисемитизм и роль евреев в мире. Для начала хотелось бы начать несколько слов о, так я выделил, пять иррациональностей. Наверняка они всем известны. Ну так, заострить внимание. Иррациональность первая. Евреи принесли миру массу великих идей, открытий. Они основатели религии. Говорят, что даже такие проценты, кто любит. 27% всех нобелевских лауреатов евреи, 37% получивших Оскар, ну и так далее. Список понятен. Дальше 40% из списка ведущих филантропов, которые субсидируют всевозможные гуманные проекты, помощи евреи. Вторая иррациональность. Иррациональность. То есть, никто, то есть все это, естественно, хорошие цифры, но, естественно, никто на это не обращает внимания.
Никто не ценит.
Нигде не считал, да. Спасибо за это все. Благодарность. Иррациональность вторая. Как бы они ни старались раствориться в других народах, они не становятся немцами, поляками, французами.
Они не могут раствориться никак.
Это тоже интересно.
Несмотря на смешанные браки, несмотря ни на что.
В той же нацистской Германии я смотрел фильм. Около 100 тысяч офицеров были в Первой мировой войне, были евреями.
Yeah.
Никто на это, то есть они пытались ассимилироваться как только возможно.
Но в Первой мировой войне это еще было возможно, якобы.
И искали потом уже в нацистской Германии там до 5-6% крови, если было какое-то. Даже смотрели до 1600 года. То есть где-то 300-400 лет назад смотрели по корням, есть ли еврейская кровь или нет. То есть, в принципе, не помогало раствориться никаким образом. Дальше. Рациональность третья. Кем-то брошено безумное обвинение в использовании крови детей на Пасху живет со времен Демокрита и до сегодняшнего дня. То есть какая-то...
Иррациональность.
У евреев вообще не принята кровь принимать.
Но именно поэтому.
Ну, вот так.
Самые рациональные вещи, они самые живучие.
И рациональность четвертая. Это... Иррационально, что антисемитизм – это не убежище необразованных диких людей, а именно, что антисемитами были самые…
Образованные, передовые, культурные люди.
Тоже как бы это рациональность. И пятое, последнее. Иррационально, что веками уничтожаемый народ продолжает жить, и так далее.
Это самое интересное, да.
Что все-таки столько сотнями тысяч. Практически, если посмотреть, есть такая… карта, где каждый год написано, где какой был погром. То есть это просто от десятков тысяч до сотен.
И все равно не исчезает.
Только в период Римской империи, во времена иудейских войн, там несколько миллионов погибло. То есть практически половина населения.
Да.
Так. Вот, значит, вопрос. Как вы можете объяснить вот эти вот все иррациональности?
Это иррациональность с точки зрения земного подхода, взгляда. А если мы смотрим с точки зрения строения мироздания, его сил, то в этом нет ничего рационального. Существует группа, которая по своему внутреннему строению, задатку, должна привести человечество к свойству отдачи и любви, к связи, к интеграции полнейшей. И эта группа не может быть уничтожена, потому что она, во-первых, содержит в себе вот это рациональное общее зерно, будущее человечества. Это первое. Второе.
Что это за зерно?
Это решимо, так называемое, информационная запись о конечном состоянии человечества, когда все человечество становится уже единым, совершенным, превращается в одну общую систему, называемую Адам. Когда все абсолютно четко внутренне понимают свойства друг друга и несмотря на то, что существуют отдельно в своих телах, но они настолько ощущают друг друга, что они все выполняют в общем согласии.
То есть это связано с той методикой, которую получили?
Да.
С Торы?
Да. Вот. Так что это очень интересная, конечно, методика. Вот она доводит человека до такого состояния, когда он получает ощущение всех как себя.
Это интересно. Можно подробнее?
Не представляется возможным объяснить.
Каждый находится в своем теле.
Каждый находится в своем теле, в своем эгоизме и вне своего тела, вне своего эгоизма, как бы вот кожей своей. Он чувствует всех остальных и начинает понимать, как ему надо действовать для того, чтобы работать вместе с ними во имя общего блага, во время общей связи.
Это как стая птиц, рыб, да, что-то похожее?
Да, вот что-то такое, вроде. Может быть, так, да.
Ну, только осознанно, да.
То есть осознанно, с большими усилиями над своим эгоизмом, который этому противодействует. И именно благодаря тому, что состоит из двух сил противоположных, сила получения и сила отдачи, ненависти, любви и так далее, благодаря этому между этими двумя силами он начинает раскрывать их источник, корень, который называется Творец.
Это как рассказывают биологи, что есть, с одной стороны, есть естественный отбор, с другой стороны, есть коэволюция. То есть ради какой-то общей цели все клетки нашего организма готовы пожертвовать каким-то личным,
да,
личным интересом.
Да, существует.
Существует личный интерес, но общность, она более важна. Да, что-то такое?
Да-да.
Тяжело себе представить такое состояние, но...
Но оно существует и в природе.
Да.
На неживом, растительном и животном уровне это существует. Мы должны только добавить к этому еще уровень наш, человеческий.
То есть люди осознанно
общение между нами. Да.
Это сделать. Окей, так значит, была выделена, как мы уже говорили, какая-то группа людей, которая смогла реализовать вот такое вот состояние, такую общность. То есть она была, находилась в такой общности.
Они почувствовали в себе. Это было во времена Авраама. Еще в Древнем Вавилоне, они почувствовали на себе, что они желают быть объединенными, потому что в этом именно в этом движении они смогут найти себя, обрести, ответить на вопрос о смысле их существования и так далее.
Так вот эта группа, она сначала развивалась внутри себя, насколько я правильно понимаю,
да.
Поправьте меня, да? Она пыталась реализовать на себе сначала вот эту методику.
Ну, и то, что Авраам с ними делал. Да.
А потом, по замыслу творения, как написано во всех первоисточниках, они должны были передать эту методику другим.
Всем народам.
Всем народам, да.
Да.
Так как эта группа состояла из всех народов, это не была одна какая-то семья, как вы говорили на предыдущем уроке.
Но она должна была расшириться и передать это все.
И получается, что если они это не делали по каким-то, неважно каким причинам, осознанно или неосознанно, в большей части они это не делали неосознанно, это не то, что они не хотели специально что-то там передавать, то включался другой закон, как вы уже сказали, закон иррациональный, что, в принципе, рациональный – это закон антисемитизм. То есть это какая-то противодействующая сила. То есть если есть сила, которая объединяет людей, то есть сила, которая разъединяет людей.
Да.
Она включается для того, чтобы уже насильственным образом интегрировать людей.
Угу.
И как следствие действия этой силы, неважно, как ее называть, антисемитизм – это довольно новое название, не знаю, сколько там лет оно существует, а до этого было, естественно, просто ненависть. Ненависть была.
Ну, неважно, как называть,
да.
Но, в общем, это…
Вот. И мы видим уже в нашем мире следующее проявление этой силы, антисемитизма, назовем ее так. Ну, во-первых, перечислю. Несколько, не знаю, может, оно поможет потом как-то разъяснить, понять, насколько эта ненависть, она многообразна, она не плоская. Значит, все стихийные бедствия, эпидемии в начале, то есть сотни, тысячи лет назад, они объяснялись гневом богов на еврейский народ. То есть, если было какое-то стихийное бедствие, почему-то обвиняли в этом евреев за то, что они что-то там не делали. Далее кровавые наветы о человеческих жертвоприношениях начались задолго еще до нашей эры. Затем ненависть, ну, естественно, на религиозной почве. А затем евреи-ростовщики, тоже отсюда пошла там и жадность как национальная черта. А затем гордость евреев, их богоизбранность, то, что у них там в этих книжках написано, что их избрал Бог и так далее. И это тоже вызывало, естественно, ненависть. С одной стороны, замкнутость, отличные законы, внешность, даже там, употребление в пищу определенных продуктов. Это вот, особенно в Древнем Риме это очень сильно было выделено, то есть из-за этого тоже было ненавидно. Вообще люди ненавидели чужаков всегда. Вот. Затем евреи начали ассимилироваться уже в более последние века и тоже их ненавидели, потому что когда они существовали отдельно, ну, нету связи, так и нету особой ненависти. А когда появилась связь, так и появилась еще большая ненависть. Козлом отпущения всегда были. Евреи всегда были связаны с деньгами, аристократией, а аристократию простой народ не любил, поэтому это являлось причиной. Ну, как мы понимаем, уже современный теперь антисемитизм. Первое, что говорят, что забыли Холокост, и постепенно это исчезает, это чувство вины.
Да, конечно.
Если раньше это как-то держало людей еще в каких-то рамках, да, там, особенно в Европе, за то, что не помогли, допустили такое.
Я не считаю, что это чувство вины.
Ну, так говорят, что такое чувство вины существовало, и это было причиной сдерживания. Сегодня оно уже не существует, прошло несколько поколений, все уже, это как когда-то там пару тысяч лет назад что-то было, это история. Не в чувствах это. Дальше, еще современный антисемитизм – это развитие социальных сетей, анонимность и безнаказанность нашей природы, и все это культивирует ненависть. Если раньше, в ваши даже времена, кто-то там вам мог сказать на работе где-то, ну это могло услышать 2-3 человека. Сегодня вы можете посмотреть на комментарии под вашими роликами. Там все нормально, да, конечно же. Причем пишут люди, естественно, без имен, все это безнаказанно и так далее, и так далее. Ну, понятно, что. Ну, так как мы с вами изучали, что человеческая природа, она злая, и когда друг друга еще подстегивают, культивируют, это, естественно, приобретает другие обороты.
Никогда не читал.
Никогда. Стоит почитать.
Зачем?
Не читать?
А зачем?
Ну, чтобы у вас была картина, понятная.
Ну зачем? Зачем мне пропитываться их ненавистью? Зачем? Мне это не надо. Я и так знаю человеческую природу. Я знаю, что они ничего хорошего сказать не могут. Ни о ком, кроме как о себе хорошего. Я знаю, что антисемитизм в них внутри, это не от них, это свыше. Это реакция на наше неправильное поведение, на несоблюдение нами методики исправления, на то, что мы запаздываем с ней. В той мере, в которой мы запаздываем с исправлением и с распространением методики исправления в мире, в той мере они нас ненавидят, и поэтому пишут такие комментарии на меня. Я в той мере, в которой ненавистен всем в мире, в той мере, значит, я считаю, что я делаю свою работу верно.
Знаете, в этом я с вами согласен, потому что я тоже я интересуюсь боями без правил, и когда смотрю эти бои, каких-то титулованных бойцов, которые выигрывали там 30-40 боев подряд, и как только они проиграли, бой 2, все, пошли такие комментарии, такая ненависть, такая там злость, просто вообще. То есть я понимаю, что это природа человека, одни.
Я на них не обижаюсь, я считаю, что это мое, там бой без правил, это другое, может быть. Здесь я считаю, что я работаю с двух сторон. Я от моего поведения, от моих успехов в распространении методики исправления человечества зависит их реакция на меня. И если они на меня так зло реагируют, это значит, что я пока еще не справляюсь со своими обязанностями.
А, то есть это их такая реакция говорит о том, что вы не можете еще объяснить.
Да. То я виноват. Они ни в чем не виноваты. Они реагируют автоматически. Природа ими управляет.
Ну да, так, кстати, так и говорят все. Это понятно, что это природа человека. Тем более, если это еще безнаказанность, анонимность. Это,
да.
В глаза бы он, может, так и не сказал. А так...
Поэтому я спокойно на это смотрю. Я не ожидаю от них ничего другого. Я не ожидаю, это наоборот. Это все естественно, и это исходит из Творца. Я не отношу это ни к какому человеку. Я всегда отношу это прямо к Творцу. То есть я должен теперь себя проверить, могу ли я каким-то образом, все-таки каким-то образом дальше распространить эту методику исправления, показать миру, что она необходима всем, и тогда, может быть, они изменятся, но вряд ли.
Я специально привел это как одну из причин антисемитизма, показать, насколько это может стать глобальным. Если раньше пошли где-то в каком-то селе, сделали погром, это не распространялось на другие, даже в рамках самого государства.
Да.
А сегодня эта ненависть, она в связи с интернетом может культивироваться, очень быстро разрастись.
Она глобальная, она на всех континентах, она на всех народах. И в этом прелесть.
В чем прелесть?
Потому что если... И в итоге действительно мы же все-таки преодолеем эту косность и это еврейскую, и нас начнут слушать, может быть, вместе с ударами судьбы, которые их поджидают, этих евреев, но они в итоге начнут слушать, они выполнят свою историческую миссию, и в соответствии с этим тогда и весь мир в той мере, в которой он сейчас пропитан антисемитизмом, и будет еще больше пропитан им, он начнет понимать и воспринимать эту методику в тех же масштабах. И поэтому весь мир к этому готовится. Только готовится пока еще в отрицательном смысле.
Ну вот одна из причин антисемитизма – это беженцы из арабских стран, которые несут ненависть к Израилю. Вообще сегодня антисемитизм принимает такую оболочку именно анти-Израиля, как страны апартеида.
Но это прикрытие. Здесь... Это прикрытие. Понятно. В общем-то, это чисто антисемитизм. Это не, я вижу в нем духовную ненависть, и ни в коем случае не национальную или там какую-то земную, что ли. Это не борьба за клочок земли. Это намного все выше.
Да, это что-то иррациональное, потому что то, что происходит в Сирии уже последние 5 лет, и вообще, если посмотреть, арабы уничтожили арабов в сотни раз больше
это
во всех странах, и никто об этом ничего не говорит.
Это их разборки.
А этих бедных палестинцев, что надо тоже понимать, в чем они тут бедные, тоже надо смотреть.
Они живут лучше, чем во всех арабских странах.
Конечно. Вот, ну, это действительно непонятное явление.
Явление понятное. Виноваты мы.
Да, но мы так сейчас перейдем. Не сразу, не надо обвинять сразу евреев. Дальше, еще одна из причин – это космополитизм и глобализм, который поддерживается евреями. Они хотят, естественно, ассимилироваться.
Это в еврейской натуре, потому что сам подход евреев к миру, он всегда был интегральным. Что мир – это интегральная система, и она взаимосвязана на всех уровнях. И поэтому...
Ну да, равенство, вот это братство, единство.
Это исходит из духовного корня. Это так.
Да, так интересно. А тенденция сегодня, почему ненависть? А тенденция сегодня, она именно к национализму, к сепаратизму. И поэтому происходит ненависть к евреям. А евреи не могут участвовать в национальных движениях, потому что они всегда меньшинство. И это как бы является еще одной из причин антисемитизма.
Да.
Вот такая тенденция. Ассимиляция тоже приводит к ненависти, ведь люди становятся ближе. То есть то, что евреи сейчас ассимилировались и получили возможность, если раньше они жили в гетто отдельно, то просто как бы, даже я не могу назвать это ненавистью, просто какие-то чужаки там живут себя, а то здесь сейчас прошла такая интеграция, это тоже одна из причин. Ну, успех евреев и, как следствие, зависть к ним на фоне общего экономического кризиса, если только посмотреть Facebook, Google, все СМИ и так далее, и так далее. Банки, СМИ, экономика вся находится в руках евреев, и, естественно, это в скором будущем, я так понимаю, не понравится. И уже не нравится.
Начнутся погромы, именно экономические погромы. Да. Будут все это отбирать, причем официально, по решению какого-то высшего суда, высшего решения. И вполне спокойно. Все будут этому только рады.
Ну и еще такое интересное есть утверждение, что антисемитизм – это как вирус в человечестве. Это как облако ненависти, которое затмило сознание людей. Вот как Можно так сказать, что это как бы вирус, как болезнь какая-то? Причем, которая существует всегда на протяжении всех веков, с начала существования еврейского народа. Можно сказать, что это вирус?
Как только организовалось государство Вавилон, в котором люди начали соединяться между собой, и начал проявляться между ними эгоизм, так сразу же начала проявляться и методика его исправления. Вот оттуда, в общем-то, и пошло все. Методика объединения называется Каббала. Группа, которая согласна с этим объединением, называется иудеи, евреи, иудим, от слова «ихуд» – объединение. И все остальные, кто не согласен с этим, они против народа мира.
Вы часто утверждаете, что к национальности это не имеет никакого отношения.
Не было национальности как таковой среди группы Авраама. Он собрал их, как пишет Рамбам, со всех концов Вавилона.
Я понимаю. Вопрос такой. Допустим, сейчас кто-то присоединяется к евреям.
Ну и что?
И становится...
Абсолютно полностью евреем.
Да. То есть любой человек может стать евреем.
Абсолютно.
В принципе,
все.
На протяжении истории все
да.
евреи от слова «иуди», от слова «ихуд».
Такие люди, как правило, становились очень великими евреями.
Ну да, мы знаем Раби Акива.
Он, Килос, там очень много. Да.
И даже если мы смотрим, бабушка царя Давида, она была моавитянка, ну и так
да.
далее. То есть тут ничего кровного нет.
Да.
У меня вопрос такой. Вы говорите, есть естественная ненависть народов мира к носителям вот этой вот методики объединения.
Да.
Если сейчас вот в наше время присоединяется человек, допустим, к этой группе людей, которые являются носителем методики, его тоже начинают ненавидеть автоматически?
Нет. Сегодня это настолько разбавлено все, что никто этого не замечает, не видит, не знает. Но постепенно это только новое вообще состояние, которое мы вводим в мир. А в итоге люди начнут чувствовать, что что-то с этими людьми не то. Что-то с ними не то. Вот посторонние люди... Американцы, англичане, европейцы, русские, неважно кто. Они будут смотреть и говорят, что-то, Вася, с тобой не то. Что-то в тебе не то.
Mm-hmm.
Они будут видеть в нем какие-то искры чего-то еврейского.
То есть... В этом Джоне, может быть, искры... Вот
он будет вести себя.
Из десяти колен, да, вы хотите сказать? Из десяти колен, которые когда-то пропали?
Нет, да, нет, нет, нет. Это не обязательно из десяти колен совершенно.
А,
нет. Это просто в любом народе мира может пробудиться точка в сердце, что называется. Она и есть в каждом, только в очень... Точка в сердце – это устремление к единству мира. К единой силе мира, к единому к Творцу, короче говоря. И когда она пробуждается, то она пробуждается, и человек начинает чувствовать себя беспокойно. Его интересует понять, как существует мир, где это единство его и так далее. Вот эта вот искра, которая пробуждается в нем, она и делает из него еврея.
То есть, да, как пишет Бааль Турим, Яков бен Ашер, он говорит, что название иудей, иуди, происходит от слова «единство». Ихуд на иврите, человек достигает единения с высшей силой.
Да.
То есть, как эта высшая сила природы, у нее свойства эманации, объединения,
да.
интеграции, так и человек, если в себе обнаруживает такое свойство или стремится быть похожим на это, он называется Исраэль.
Угу.
Да? То есть, Яшар Кель, прямо... который стремится к этому свойству. То есть любой человек мира, сегодня какой-то Джон, который стремится к единству с другими людьми для того, чтобы раскрыть вот эту вот высшую силу, о которой говорится, он может называться евреем. То есть не по паспорту, к национальности не имеет никакого отношения.
Нет.
Так?
Да.
Думаю, что многие не согласятся с нами. Но...
Это не важно, что не согласятся.
Ну, где-то это, да, это написано. Написано, вот, кстати, я пропустил интересная цитата Бальсулама, хотелось бы зачитать по поводу оглашенного мною списка всех причин антисемитизма. Причем они очень такой разношерстные. И Бальсулам пишет, что известно, что народ Израиля ненавидят все народы, За религию ли, за национальность ли, за капитализм или за коммунизм, или же за космополитизм и так далее. Ведь ненависть первична по отношению ко всем доводам, хотя каждый мотивирует собственную ненависть согласно своей психологии. Ну, в зависимости от периода времени.
Да, не имеет значения как. Просто ненависть и все. Она не нуждается практически ни в каком объяснении.
Сегодня это антиизраильские какие-то выступления. Вы утверждаете, что евреи осознанно или неосознанно они объединяют народы. Поэтому, если они этой узловой своей функции не выполняют, то включается давление со стороны народов, которое проявляется как антисемитизм. Так это?
Под требования как бы. Только никто не понимает, но это как бы требования народов мира, почему вы нас не объединяете. Вот в таком виде оно в виде ненависти происходит. Когда я вижу эти выступления, эти шествия по улицам Нью-Йорка, Парижа, где угодно, антиизраильские, антисемитские, неважно под какими лозунгами они идут, я вижу в них на самом деле внутренний крик. Почему вы не раскрываете нам единство мира, высшее существование?
Знаете, я бы не поверил, если бы действительно не слышал от многих таких знаменитых философов, умных людей вот именно такие изречения.
Угу.
Вот просто от...
Вот Генри Форд как красиво написал.
Да, Генри Форд или, допустим, Эдисон Джозеф пишет, что евреи подобны гвоздям и заклепкам в многоэтажном здании. Сами по себе большой ценности не представляют, но без них здание не устоит. Интересно. Подмет, это же не просто так, это человек...
Какое ощущение есть у человека.
Это, так сказать. Бальсулям пишет тоже, что Тора была вручена народу Израиля для совершенствования, однако народ Израиля выполняет здесь роль проводников. То есть только проводников. То есть получается вообще, что Тора была предназначена для всех народов.
Именно для них. Именно. А мы проводники.
Да. Вот функция проводника.
Функция проводника – просто привнести ее в этот мир.
И вот еще по поводу функции. Кстати, это вообще отдельный урок можно провести по роли народа Израиля. Альтруистическое общество противно человеческому духу, а потому народ Израиля должен взять на себя обязанность быть примером всему миру. Причина в том, что мы пригодны для этого более, нежели другие народы. Не потому, что мы идеалистичны их, а потому, что мы страдали от деспотии более всех и так далее. То есть получается, что есть, как вы сказали, какой-то ДНК.
Духовный ген.
Духовный ген. То есть из всех народов
это еще
мира,
в то время.
Да, были выбраны люди, которые были более всего приспособлены к вот, ощущению такого общности.
Они устремились к Аврааму, потому что он был в то время духовным предварителем Вавилона. Отец его был еще больше, предваритель духовный, Терах. И таким образом он их объединил. Так что все происходило как бы естественным путем.
То есть, получается, сначала евреи должны реализовать вот эту вот общность между
они
собой.
Они должны объединиться между собой, проявится среди них эта высшая сила объединения взаимности любви, и тогда они смогут также провести в народы мира.
Я специально привожу много цитат, чтобы было понятно, что это не какие-то выдумки, какая-то теория. «Хрупкие связи, основанные на языке, религии и истории. И хотя это важные ценности национальной значимости, которых никто не будет отрицать, вместе с тем этого совершенно недостаточно, чтобы опереться на них, как на основу самостоятельного существования народа». То есть получается, все народы могут основываться на язык, религия, история — это, в принципе, основа любого народа.
Угу.
А именно этот народ не может основываться на этом. То есть должны быть еще недостаточно существования народа.
Этот народ может существовать вместе только в мере своего состояния выше, над эгоистическим, над эгоистического. Только в этой мере. Иначе он не существует, иначе он распадается. Просто связь его между собой, клей, который его склеивает, это только над эгоизмом. если этого над эгоизмом клея нет, то или его удерживают другие народы во взаимной ненависти, чтобы не рассыпались, как в мешке орехи, так, или он рассыпается. Вот как рассыпались 10 колен.
То есть общность существует среди евреев, но только благодаря давлению внешнему, погромам.
Да, и так поэтому да. Огромное спасибо антисемитам, благодаря которым существует еврейский народ.
То есть если бы не эта сила, антисемитизм, как вы сказали, что это закон
смотри,
природы.
Смотри, что делается в Америке, ты только дай волю, и все. И в течение пару десятков лет не будет ничего. А это в истории, это вообще не период.
Выводы. То есть я сейчас сделаю выводы, а вы меня поправьте. Значит, первое – это евреи – особая группа людей.
Да.
Это с этим все согласны, так? Значит, особая она в чем? В том, что они…
Носители методики отдачи, любви, объединения всех народов мира.
Да, когда-то были, а сегодня…
Нет, они сегодня носители, только в них это не ощущается, и они сами об этом не знают. Но в них это есть, скрытый ген.
Окей. Все ненавидят евреев… Потому что они не реализуют эту методику, не между собой, не передают ее другим.
Да.
Но это все неосознанно, то есть не то, что они не хотят.
Да. Но наличие этой методики внутри евреев делает их все равно особенными в других видах деятельности.
Угу. Но творец и природа не считается с нашими желаниями, хотим, не хотим, то есть обязаны. Дальше. То есть еще такая формула. Все плохое в мире – это от плохой связи между людьми. Это плохие отношения между людьми.
Это естественно, да. Но и в частности между евреями.
Да, и получается, что это с одной стороны. С другой стороны, все плохое в мире от евреев. Это сегодня все утверждают.
Это аксиома.
То есть получается, что значит, плохие связи в мире из-за евреев.
Да.
Так получается.
Ну, значит, мир должен заставить евреев объединиться, и тогда весь мир объединится.
То есть если евреи сделают хорошие связи между собой, то
весь мир объединится в хорошей связи, и все будет хорошо.
Да. Я вот сейчас так подумал, это, конечно, даже не знаю, как сказать, как это выглядит.
Заставить поставить над каждым насмотрщика, что не хватает людей в мире.
А так, кстати, да, так кто-то писал об этом.
Да, царский министр.
Да, что надо заставить каждого еврея, чтобы изучал Тору.
Да.
Да, ну, не знаю. В общем, надо продолжать объяснять, будем продолжать объяснять, мы будем исследовать это все. А если есть какие-то у вас пожелания, вы обращайтесь, пишите в комментариях, мы будем это все собирать. Может, мы что-то, наверняка, не что-то, а объясняем. Может, не хватает каких-то фактов. Если есть какие-то факты, то высылайте нам, и будем продолжать объяснять.
Надо улучшать методику, насколько можно, делать ее ближе ко всем. И в итоге это все прорвется, выстрелит.
Мне бы хотелось, чтобы это было как такое научное исследование, чтобы мы просто не относились там, к национальностям, все. Вот именно конкретно исследовали бы вот такие вот явления.
Ну, это ты через университет.
Да, спасибо вам и до встречи.